я услышала в 4 часа ночи в Киеве, это несопоставимо ни с чем. Я помню себя, стоящую у окна, и очень характерный звук. Это звук колесиков чемоданных. В этом скорбном автобусе люди внезапно становились необычайно близкими друг к другу.
Вот это ощущение какой-то беды, настоянной на декабрьской грязи, когда люди только приезжают, к ним огромная волна симпатии, люди хотят помочь, помогают деньгами, все к себе.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Мы беседуем с киевской художницей и писательницей Карине Арутюновой. Карине, как и когда для вас началась война?
Для меня война началась 24 февраля в городе Киеве в 4 часа утра. 4 с копейками.
Вы проснулись от каких-то звуков, вы чего-то ожидали, вас кто-то предупредил звонком?
Это все витало в воздухе, оно висело в воздухе. Информационное поле, оно просто взывало к тому, что вот-вот начнется, да. Но человек, видимо, так устроен, что он не до конца верит этому. А даже если верит, то некая сила инерции заставляет его продолжать свою жизнь в том же ритме, в котором она происходит.
То есть, может быть, даже вы какие-то и планы строили мирные?
Да, я строила мирные планы, которые касались следующей картины, которую я напишу, и книги, которую я опубликую. Но дело в том, что когда это все началось, я не могу даже описать это экзистенциальное чувство, это ощущение, потому что я никогда в жизни его не переживала. Хотя в Израиле, я жила в Израиле долгое время, над моей головой взрывались какие-то штуки, сбиваемые железным куполом, да, и я помню это ватное ощущение, но все-таки там было немножко иначе. То, что я услышала в 4 часа ночи в Киеве, это несопоставимо ни с чем, потому что все-таки Киев, он всегда, несмотря на события 2014 года, несмотря ни на что, он всегда ассоциировался с каким-то вот, в общем-то, полем мирной жизни. Казалось, что это невозможно, до конца не верила в это. Я помню этот момент, я помню эту дрожь, я помню это осознание, что вот оно происходит. И потом я помню себя, стоящую у окна, и очень характерный звук. Это звук колесиков чемоданных. Со всех сторон стали идти люди с чемоданчиками для ручной клади, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Все они куда-то шли. Кто к станции метро, потому что в моем районе, я, честно сказать, вообще не знаю, где находится бомбоубежище. Я думаю, что все шли к метро. И через день я тоже оказалась на этом пути.
Карине, у вас был чемоданчик с колесиками?
У меня он был, да. У меня был чемоданчик, который мне полагалось собрать уже где-то вот заранее. Но я все медлила, потому что, признаюсь, когда речь заходила о каких-то сборах, одно дело собираться просто в путешествие, другое дело собираться в путь, и тебе неизвестно, каким будет этот путь и что тебе понадобится. В общем, речь шла в основном о теплых вещах, потому что я понимала, что в ближайшее время придется провести в каком-нибудь сыром подземном месте.
Карине, вы сейчас находитесь в Мюнхене. Расскажите, пожалуйста, про свою дорогу Киев-Мюнхен.
Дорога была достаточно сложной, логистика ее сложная, потому что до последнего момента я не совсем понимала, куда я еду. Мне важно было понять, откуда я еду. Да, я уезжала 8 марта. До этого я записалась в какой-то автобус, который отходил от синагоги Бродского в Киеве. Я записывалась, надо сказать, раза три на разные автобусы, но всякий раз я отменяла свое решение, потому что что-то меня какой-то просто какой-то дичайший страх под ложечкой вынуждал отменять это решение. Не так-то просто выйти из рамок и пойти со своим чемоданчиком неведомо куда. И, в общем, в третий раз я уже не смогла отменить. Я понимала, что я занимаю чье-то место, и на этом месте может оказаться кто-то другой, кому это нужнее. Вот автобус, который должен был отъехать, он действительно отъехал 8 марта. и отъехал он в сторону Кишинева. Поэтому первым моим пунктом стал Кишинев. Но дорога была очень-очень долгой. Автобус оказался не совсем исправным. И более того, он отъехал не сразу, потому что водитель, который должен был привезти автобус из Одессы, решил не ехать в Киев. Собственно говоря, это было 3 автобуса от еврейской общины. И автобус действительно сломался. Ломался несколько раз по дороге. Первый раз он сломался под Белой церковью, где мы, в общем, стояли, ждали какой-то помощи 3 часа, не меньше, а может быть, даже и больше. Ну, с Божьей помощью доехали.
Карина, как меняется человеческое поведение в такой беде? Какие вы видели случаи? Что вам запомнилось? Вы ведь писатель, а писатель — человек наблюдательный.
Человеческое поведение меняется удивительным образом. Я интроверт по сути, всю жизнь боялась толпы, я и сейчас ее боюсь. Ну, собственно говоря, толпа — это некое сообщество, состоящее из индивидуумов, которые в толпе вдруг начинают менять свое поведение коренным образом. И первый, конечно, шок — это было огромное количество людей около синагоги. Но первое мое такое вот ощущение ужаса от количества людей с чемоданами, с животными, с людьми, которые не вполне могут сами продолжать этот путь. Это шоковое состояние сменилось внезапно ощущением, что я одна из них. И, собственно говоря, случай человека, который находится рядом со мной, он столь же уникален, как и мой случай. Да, у меня на руках собака, у кого-то на руках больные родители, у кого-то 3 и больше детей. Вы знаете, я писала об этом не раз, в том числе и об очень трогательных каких-то вещах, которые вот в этом автобусе, в этом скорбном автобусе, в общем-то, люди внезапно становились необычайно близкими друг к другу. Совершенно посторонние люди, которых видишь в первый раз. И даже люди, которые могли бы быть по каким-то причинам тебе абсолютно не близкими и даже более того неприятными, они вдруг становились родными. Даже те, кто не совсем принимал собаку на сиденье, да, в конце пути, в общем-то, уже полюбили ее и всячески привечали, и желали потом счастливого пути. Но это удивительно, там какие-то моменты просто до слез меня трогали.
А что оказалось самым страшным?
Самым страшным. Самое страшное — это люди, которые теряют человеческое выражение лица. Это баулы, чемоданы, колеса. Такое ощущение, что эти колеса могут переехать тебя, что они тебя не заметят, тебя либо твою собаку. Ощущение толпы, которая напирает, и каждый озабочен тем, чтобы ему как-то выжить и прожить.
Карина, как зовут собаку?
Собаку зовут Лукреций. Лука.
Очень приятно, Лукреций. Да. Меня зовут Игорь. У меня вот какой вопрос. Вы родились и выросли в еврейско-армянской семье. Вы уже сказали, что отчасти все-таки опыт Израиля вас подготовил. Хотя бы отчасти.
Отчасти.
Но у вас есть еще и армянская родня. И у армян очень богатый, скорбный опыт беженцев. Семейная память как-то работает? Что-то она вам подсказывает?
И семейная память, безусловно, работает. И я не раз писала об этом. Причем тексты, которые я пишу на эту тему, нельзя сказать, насколько они акцентированы, они выражены армянские или еврейские. Я думаю, что как-то это смешалось во мне, и мне сложно отделить одно от другого. Если вы позволите, я прочту один небольшой текст, который у меня вот тут оказался под рукой, который касается именно вот этого. Текст называется «Условия игры. Инструкция». Он был опубликован в 2011 году в книге «Пепел красной коровы». «Ничего не бойтесь. Плодитесь и размножайтесь. Любите. Рожайте в муках. Мальчиков и девочек. Чем больше, тем лучше. Ведь вы любите детей. Растите их в любви, отдавайте лучшее, одевайте в чистое. Ешьте из красивой посуды, полы устилайте коврами, стройте дома, пишите и читайте, говорите на языке соседей, дальних и ближних. Ешьте и пейте, почитайте отца своего и мать, и вам зачтется. Не выжелайте утварь ближнего своего, никакого добра его. Выпекайте хлеб, пишите картины, пусть украшают стены. Привыкайте к красивому, не забывайте о музыке. И ничего не бойтесь. Пусть будут мальчик и девочка. Мальчик будет похож на мать, девочка на отца, услада сердца его. А лучше по двое, 2 мальчиков и 2 девочки. И еще пусть будет самый маленький, его назовут Давид. Пусть будет дом и сад и достаток. Дети ходят в чистом, пусть выучатся. Ничего не бойтесь, мы это проходили. У дома посадите дерево. Пусть это будет яблоня. Пусть цветет и дает плоды. Все равно придут и срубят под корень и пристрелят вашу собаку. Даже старую и глухую пристрелят или перережут горло. Все равно. Пусть будет дом, яблоневый сад и старая собака, и много детей. Пусть рояль и книги, картины и ковры. Нас предупреждали, но мы не верили. Всегда находился свой и чужой. Кто-то протягивал руку, а кто-то первым входил в опустевший дом и выносил книги, картины, посуду, ковры, все, что оставалось после. Так было, есть и будет. Жизнь прекрасна, но кто говорит о вечности? Всегда найдется тот, кто укажет путь убийце, кто захлопнет окно, когда вас будут убивать. Сегодня вы сосед, завтра жертва. Сегодня вы яблоня, завтра ее плод. Ничего не бойтесь. Нас вырезали, душили, травили. Мы прятались. Мы учились прятаться и убегать. Мы учились выживать. Пока наши дети учат ноты и разминают пальцы, эти тоже разминают. Они наблюдают. Нет, не издалека. Они всегда рядом. Мы знаем их в лицо. Иногда сидим за одним столом, а дети наши играют в одни и те же игры. Так было, есть и будет. Располагайтесь надолго, будто вам здесь рады. Не рассказывайте лишнего, не ищите примет, не произносите резня и погром. Пусть лучше смеются и верят в добро, пусть ходят прямо и будут свободными от ваших слез, причитаний, воспоминаний, страха. Пусть думают, что желанны, всегда и везде. Пусть играют со старой собакой в саду и отпирают ворота входящему. Пусть смотрят прямо, не опускают головы, не сгибают колен, пусть яблоня дает плоды, а за столом вино и веселье. Да и нет, не говорить, черного не носить, дверей не запирать, слухам не верить. Вот ваш дом, вот яблоневый сад, вот его плоды. А вот старая собака, так было, есть и будет. Мальчик и девочка, пусть младшего зовут Давид. Ничего не бойтесь, пока вы накрываете на стол, они уже идут. Ворота не запирать, слухам не верить. Собака сыта и давно не помнит запаха крови.
Карине, вы не только писатель, но и художник. Что отмечает писатель, а что отмечает художник вот в такой критической ситуации?
У меня такое ощущение, что художник во мне уснул буквально за день до начала войны. За день до начала войны я написала картину. Это была картина очень тревожная и очень страшная. И когда на следующий день я попыталась написать следующую, у меня ничего не получилось. Тревога просто меня съела, понимаете, съела мои чувства художественного. Я не способна писать на какие-то такие темы злободневные или социальные. Я думаю, что художник пока что на время притаился. Вот, скорее всего, он подождет иных времен, потому что писать ужас — это не мое. Писать страх — это не мое. Один раз у меня получилось, но я не хочу множить эти отражения. Я не хочу их множить. Поэтому я думаю, что я смогу писать, когда изменится ситуация.
Карине, у меня к вам вопрос как немножко к философу жизни. Мы услышали вашу прозу, и поэтому я отваживаюсь задать такой вопрос. Можно ли вернуться назад?
Вернуться назад, я думаю, что можно разве что в каком-то экзистенциальном смысле. Банальная фраза, но мир не сможет быть прежним после всего, что произошло. После всего, что происходит, продолжает происходить.
Вы верите, что мир будет хуже или лучше после всего?
Он будет таким же, каким и был всегда, в каком-то смысле, да, потому что человеческая природа неизменна. Всегда существует рядом добро и зло, смерть и жизнь. Поэтому какие-то лучшие проявления человеческого, они есть и были, и будут. И худшие, к сожалению, тоже.
Карине, почему вы в Мюнхене?
В Мюнхене я, как я уже сказала, абсолютно случайно, потому что, в общем-то, путь был открыт, и, оказавшись в Кишиневе, я могла, собственно говоря, сесть в любой автобус. Но так получилось, что в Мюнхене живут очень близкие мои друзья. Это семья наполовину. Одесситы, наполовину армяне. Вот, это очень близкие мне люди, и поэтому вполне закономерно, что я выбрала именно это место, в котором мне комфортно, душевно, в котором любят мою собаку, в котором мы можем собираться вечером за столом и говорить свободно о том, что мы думаем о сегодняшнем.
Карине, в Мюнхене отличные музеи. В Мюнхене работали замечательные художники. Сам факт присутствия гениальных картин в этом городе хотя бы отчасти примиряет вас с действительностью, хотя бы отчасти утешает?
Отчасти. Отчасти утешает. 8 лет назад я была в Мюнхене, и что самое удивительное, именно в это время. Именно в это время я побывала в каких-то музеях, я была в центре. Собственно говоря, это был очень короткий визит. И Мюнхен мне очень понравился. Это очень теплый город. Несмотря на то, что я оказалась в нем после Италии, теплее которой для меня просто не существует страны. Пока что мое пребывание ограничивается вот домом и всем, что вокруг него.
Карина, большое спасибо и большой привет Лукрецию.
Спасибо вам, Игорь.
Спасибо огромное, Карина. Теперь Лукреция познает природу вещей. Нашей собеседницей была киевская художница и писательница Карина Арутюнова.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. С нами в студии пражский журналист Андрей Шарый, в начале 90-х годов работавший корреспондентом в Загребе.
Андрей, в словарях и в энциклопедиях беженцев называют лицами, которые покинули место проживания, постоянное место проживания, в силу чрезвычайных обстоятельств. Мы сегодня говорим о югославских войнах 90-х годов, и это, мягко говоря, чрезвычайные обстоятельства. Вы были нашим корреспондентом в это время. Проблема беженцев в Югославии, она довольно сложная, потому что среди беженцев есть и сербы, и хорваты, и боснийцы-мусульмане, и венгры из Воеводина. Их там было много, более 250 тысяч. Как разобраться в этих потоках?
Это сложная, конечно, проблема, Игорь. Я там не то что был в Югославии, я проработал там постоянно около 3 лет, и множество раз бывал в лагерях беженцев и в Сербии, и в Хорватии. По классификации ООН это, скорее всего, внутренние переселенцы, потому что люди, которые не покидают территорию своей страны, они подпадают под вот эту вот категорию внутренних переселенцев. Например, в Хорватии, где я постоянно базировался, там был огромный поток для этой небольшой страны с населением 4-5 миллионов человек, переселенцев из других районов Хорватии, которые находились тогда под контролем сербских военных. Эти люди жили в бывших молодежных или детских лагерях, в гостиницах, в жилых квартирах, в палаточных городках, если это было теплое время года. Югославия была курортной страной, это же приморская страна, поэтому там было много по всему периметру морскому различных пансионатов, санаториев. Вот это было все занято тогда этими беженцами. Был большой поток переселенцев и беженцев, и перемещенных лиц из Боснии, потому что сербские силы проводили этническую чистку, и мусульмане боснийские составляли значительную часть беженцев. Были сербские беженцы, которые бежали из Хорватии, с населенной сербами части Хорватии, они бежали в Сербию и, в частности, их расселяли в тех районах, где прежде жили мусульмане. То есть это была такая обратная этническая чистка, обмен населением фактически. Часто бывало, что беженцы не возвращались, но иногда бывало, что и возвращались. Вот, например, знакомая вам тоже компания по изгнанию албанских беженцев из Косово 99 года. Тогда в течение нескольких недель было изгнано около 800 тысяч человек. Почти все они вернулись. Сравнивая то, что было четверть века назад, и то, что происходит сейчас, заметно, что, к сожалению, отчасти к счастью, мировое сообщество значительно лучше подготовлено к приему таких огромных потоков беженцев.
Вы говорите, что бывали в лагерях беженцев, вы называете их переселенцами. У вас остались какие-то воспоминания, впечатления?
У меня есть одно очень драматическое воспоминание. Это своеобразные очень беженцы были. Был внутри этой системы пирога этого югославских войн, был один мусульманский мусульманский конфликт. Мусульмане воевали против мусульман в области, которая называлась Бихач. И там от сил мусульманского автономиста Фикрита Абдича бежало около 35 тысяч беженцев. Они бежали на территорию Хорватии. Девать их было совершенно некуда, и хорватские власти остановили их прямо на дороге возле деревни, которая называлась Куплинска. И это был декабрь, такой бесснежный, мокрый, осенний балканский декабрь. И эти люди, которые ехали огромной колонной на тракторах, это сельское население в основном, на тракторах, на каких-то повозках, кто-то на каких-то осликах, кто-то пешком и так далее, на машинах многие, и их просто посадили прямо посредине шоссе. И это был просто кромешный ад, потому что это невероятная грязь. Это моментально начавшие образовываться какие-то вагончики, какие-то домики, какие-то неформальные структуры самоорганизации. Они просидели около 3 месяцев там. Быстро возникли и горные дома, и публичные дома, и чего только не возникло. И салоны по просмотру тогда видеокассет и всего остального. То есть это общество сразу самоорганизовывалось. Большинство это, конечно, бедолаги, люди, которым чудовищно не повезло, которые в трагедии, семьи с маленькими детьми и так далее. Но там было очень много молодых мужчин, чего сейчас нет из Украины, потому что не выпускают. И это, кстати, я в вашем подкасте это слышал, отличие от той волны, которая была в Германию несколько лет назад, когда бежали из Сирии, из арабских стран. Там все это было под контролем каких-то непонятных людей, и в результате эта проблема Куплинска, она оказалась и социальной такой проблемой для Хорватии, их потом каким-то политическим образом всех расселили, лишили, но вот это ощущение какой-то беды, настойной на декабрьской грязи и на каких-то вот таких страданиях, связанных с каким-то таким криминальным оттенком, это у меня сохранилось в памяти. И, конечно, вокруг беженцев и сейчас, и тогда возникают слухи, и они, к сожалению, не всегда добронамеренные, потому что вот по Хорватии я там, поскольку несколько лет работал, я видел, как менялось отношение к ним. С одной стороны, конечно, когда люди только приезжают, к ним огромная волна симпатии, люди хотят помочь, помогают деньгами, все. Но со временем довольно быстро. Эта волна человеческого сочувствия, естественно, она иссякает. И вот эти разговоры о том, что, ну да, это они вот все говорят, что они приехали, там у них у всех дома с бассейнами были, а тут они живут на наш счет. Или разговоры о том, что вообще непонятно, могли бы они работать, а что они делают. И вот это раздражение, понятное вполне с точки зрения людей, которые платят постоянно за это из своего кармана, оно не только на правительство, не только на противную сторону войны, но и на этих несчастных людей тоже распространялось. Конечно, бывшая Югославия, решение проблем сотен тысяч беженцев – это очень трудно. И они жили множество лет. Уже давно война кончилась. А они в этих лагерях, они все еще жили. И даже недалеко от центра Загреба, где я работал, там есть такое место, Бундок. Это озеро недалеко от центра города. И там был какой-то кемпинг, что-то такое. Вот я помню, я ездил туда еще в середине 2000-х годов, и до сих пор там эти люди жили.
Андрей, я хотел вас спросить о профессиональных проблемах журналиста, о проблемах профессии, о проблемах выбора точки отсчета и ракурса. При такой мультиэтничности, мультикультурности, мультирелигиозности этого региона, как бывшая Югославия, как журналисту-международнику, а вы ведь именно им были, да, по смыслу этой деятельности, как ему выбрать такую точку отсчета, чтобы быть объективным, чтобы найти правильный угол зрения? Где тот Олимп, с которого видны все стороны?
Ну, я подозреваю, что его не существует, Иван, он внутри каждого журналиста. Я придерживаюсь ощущения, что у журналиста нет национальности, и наша задача профессиональная говорить не с точки зрения своего правительства, и не с точки зрения своего народа, и не с точки зрения даже редакции, которая нас посылает, а с точки зрения какого-то внутреннего нравственного камертона, и надо всегда, извините за такие пафосные слова, стоять на стороне жертв, на стороне людей, которые страдают безвинно, которые являются жертвами этой трагедии, и вне зависимости от того, какой они национальности. Географически так получалось, что я чаще бывал и чаще писал о беженцах, которые были с хорватско-мусульманской стороны. Вот. Но и когда доводилось мне, и была тематика, связанная с сербскими беженцами, конечно, я делаю это. Пытаться надо видеть, конечно, интересы и проблемы конкретных людей, конкретных судеб. Вот это способ остановить войны, потому что когда мы говорим о страданиях конкретных людей невинных, мне кажется, это приобретает несколько другое звучание, чем когда мы рассказываем о том, что заявил какой-то политик отдельный или какое дипломатическое решение достигнуто или не достигнуто.
Я читал воспоминания хорватов, которые вынуждены были бежать из воевод Водины. Им было сложно. Радикальная партия Шешеля составляла списки на выселение. Их оскорбляли. Потом многие из них уехали, вынуждены были уехать в Хорватию, так сказать, на историческую родину. Так вот, многие из них не прижились. Они чувствовали себя чужаками и уехали вообще за границу. Вы знали о таких случаях?
Да, конечно. Воеводине тоже досталось. Это такая этнически смешанная область на севере нынешней Сербии. Многие оттуда, венгры этнически, бежали тогда в Венгрию. Хорваты, которых было несколько, наверное, десятков тысяч, они бежали в Хорватию. И многие потом не вернулись, поскольку в Сербии все-таки так или иначе законсервировался отчасти тот режим, который существовал, и сейчас он существует, который был в 90-е годы. Понимаете, как это, видимо, свойство человеческой натуры, когда даже самую трагическую ситуацию люди пытаются использовать как вызов, как возможность для будущего своего. Поэтому, когда люди уезжали, и они понимали, что возвращаться им некуда, или политическая ситуация не изменилась, они искали новые вызовы в жизни. И они уезжали куда-то вне пределов Хорватии для того, чтобы там попытаться устроить свою судьбу, особенно молодые люди. Да, к этим людям не всегда местное население относилось очень хорошо. Вот по тем причинам, о которых я вам говорил, есть вот это давление массовой коллективной психологии, оно ощущалось. Мы посмотрим, как будет это сейчас там в Чехии или в Германии, которую принимают, в Польше особенно, где принимают огромное количество беженцев. Но даже при всем при том, что, скажем, Чехия, которую мы с вами лучше понимаем, прекрасно приняли огромное количество, 300 тысяч беженцев, тем не менее, здесь уже вот есть разговоры о том, что, ну, вот понаехали, и почему мы должны этим заниматься, несмотря на общее позитивное отношение и очень теплое отношение к людям, которые приехали. Так что для Югославии бывшей, которая совсем поделена на вот эти этнические вещи, учитывая, что внутри каждого сообщества есть свое деление, отдельные, скажем, хорваты из Воеводины, они такая отдельная этническая группа, совершенно отдельные хорваты из Боснии, к которым тоже было свое отношение. Это все связано с внутриполитической ситуацией, поэтому эта проблема очень непростая, и особенно для таких маленьких стран.
Андрей, большое спасибо.
С нами был пражский журналист Андрей Шарый, работавший в начале 90-х годов в Загребе. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина, война, беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».